8. Крушение планов. Я брел по незнакомому пустынному городу, где мрачно бил колокол, и гробовой бестелесный голос вопил в пространстве: «Зверь на свободе! Берегитесь! Зверь на свободе!» Тут я проснулся и обнаружил, что колокол бьет наяву. Он гремел медным звоном так резко и тревожно, что секунду я не мог сообразить, где нахожусь. Затем, пока я все сидел, приходя в себя, послышались крики «Пожар!». Я выскочил из постели и, в чем был, выбежал в коридор. Там пахло дымом, слышались торопливые шаги, хлопали двери. Больше всего шума доносилось справа, где бил колокол и кричали испуганные голоса, и я побежал туда. Лунные блики падали через высокие окна в конце коридора и разряжали сумрак, позволяя держаться подальше от стен, вдоль которых на ощупь двигались люди. Я добежал до лестницы, колокол гремел внизу в вестибюле. Я стал поспешно спускаться сквозь дым, становившийся все гуще. На последних ступеньках я споткнулся и упал. Сумрак вдруг обратился в кромешную тьму, в этой тьме вспыхнула туча искр, и все кончилось. Сначала была боль в голове, затем, когда я открыл глаза, был яркий блеск. Он ослепил меня, словно прожектор, но когда я попробовал поднять веки снова, на этот раз осторожно, оказалось, что передо мной всего-навсего обыкновенное окно, да притом еще грязное. Я знал, что лежу на кровати, но я не стал подниматься. В голове стучал яростный поршень, предупреждавший малейшие попытки пошевелиться. Поэтому я продолжал тихо лежать и глядеть в потолок до тех пор, пока не обнаружил, что руки у меня связаны. Это сразу вывело меня из летаргии, несмотря на грохот в голове. Я увидел, что связан сознанием дела. Не настолько крепко, чтобы было больно, однако вполне прочно. Несколько витков электрического шнура на запястьях и сложный узел внизу, так, чтобы нельзя было дотянуться зубами. Я выругался и стал осматриваться. Комната была невелика, и кроме кровати, на которой я лежал, в ней ничего не было.
«Эй!» — крикнул я. «Есть здесь кто-нибудь?»
Через минуту снаружи послышались шаркающие шаги. Дверь приоткрылась, и в комнату просунулась маленькая голова в шерстяном колпаке. Под головой болтался галстук, похожий на веревку. Лицо казалось темным от небритой щетины. Глаза были устремлены в мою сторону, но не на меня.
«Здорово, хрен», — сказала голова довольно дружелюбно. «Что, очухался? Потерпи немного, я сейчас принесу тебе хлебнуть горячего».
И голова скрылась. Предложение потерпеть было совершенно лишним, но ждать пришлось недолго. Через несколько минут он вернулся, неся бидон с проволочной ручкой.
«Ты где?» — спросил он.
«Прямо перед тобой, на кровати», — ответил я. Он осторожно двинулся вперед, вытянув левую руку, нащупал спинку кровати, затем обошел кровать и протянул мне бидон.
«Получай, приятель. Вкус у него не так, чтобы очень, потому как старина Чарли плеснул туда немного рома. Но я думаю, ты не будешь в обиде».
Я принял бидон, зажав его довольно неловко между связанными руками. В бидоне оказался чай, крепкий и сладкий, с изрядным количеством рома. Возможно, вкус у этого чая действительно был несколько странный, но он подействовал на меня как эликсир жизни.
«Спасибо», — сказал я. «Ты прям чудодей. Меня зовут Билл».
Его, как оказалось, звали Элф.
«Ну, выкладывай, Элф», — сказал я. «Что здесь происходит?»
Он присел на край кровати и протянул мне пачку сигарет и спички. Я взял, прикурил для него, закурил сам и вернул ему коробок.
«Вот какое дело, друг», — сказал он. «Ты поди знаешь, что вчера утром возле университета был небольшой шум. Может, ты был там?»
Я сказал, что все видел.
«Ну так вот, после этого дела Коукер, это тот самый парень, который вел переговоры, он вроде как бы обозлился. Ладно, — говорит он этак злобно, — эти гады у нас попляшут. Я все выложил им честно и благородно, а теперь они получат сполна. Да, а надо тебе сказать, что мы еще раньше встретили пару ребят и одну бабенку, которые тоже зрячие. Они все это и устроили. Он парень что надо, этот Коукер.
Ты хочешь сказать, он все это подстроил? Никакого пожара не было? Спросил я.
Пожар? Да какой там пожар? Они вот что сделали. Натянули проволоку, зажгли в зале кучу бумаги и щепок и принялись бить в колокол. Мы посчитали, что зрячий выскочит первыми, потому что немного света от луны все-таки было. Так оно и случилось. Коукер и еще один парень брали в работу тех, кто спотыкался о проволоку, и передавали нам. А уж мы относили на грузовик, просто как поцелуй ручку.
Произнес я горестно. «Действительно, он парень не промах, этот ваш Коукер. И много нас, дураков, попалось в эту ловушку».
«Да, пару дюжин мы, наверное, взяли. Правда, потом оказалось, что 5 или 6 из них слепые. Когда в грузовике не осталось больше места, мы укатили и оставили остальных разбираться, что к чему».
Как бы ни относился к нам Коукер, было очевидно, что эльф враждебных чувств к нам не испытывал. Кажется, он смотрел на все это дело как на спорт. Я мысленно снял перед эльфом шляпу. Я-то отлично сознавал, что в его положении я не был бы способен смотреть на что бы то ни было как на спорт. Я допил чай и получил от него вторую сигарету. «А что будет дальше?» — спросил я.
«Коукер хочет разделить всех нас на команды и придать каждой команде одного из ваших. Вы будете смотреть, где что можно взять. Вроде бы глазами будете для нас. Ваше дело — помочь нам продержаться, пока кто-нибудь не придет и не управится с этой погибелью».
«Понятно», — сказал я. Он настороженно повернул ко мне лицо. Нет, в чуткости отказать ему было нельзя. Он уловил в моем тоне больше, чем я хотел выразить.
«Ты думаешь, это надолго?» — спросил он.
«Не знаю. А что говорит Коукер?» Коукер, по-видимому, не затруднялся частностями. Впрочем, у эльфа было свое мнение.
«Если ты спросишь меня, так, по-моему, никто нас спасать не придет. Если бы было кому-то, давно бы уже пришли. Другое дело, будь мы в каком-нибудь маленьком городишке или в деревне. А тут Лондон. Ясно, что сюда пришли бы раньше, чем в какое-то другое место. Не, на мой взгляд, они еще не пришли, и значит это, что они никогда не придут. Потому что провалиться мне, кто же мог подумать, что случится такое?»
Я ничего не сказал. Не такой был эльф-человек, чтобы утешаться легковесными ободрениями.
«А ты, я смотрю, тоже так думаешь?» — спросил он, помолчав.
«Да, дела обстоят неважно», — признался я. «Но есть еще шанс, видишь ли. Люди откуда-нибудь из-за границы...» — он покачал головой.
«Они бы уже были здесь. Они бы уже разъезжали по улицам с громкоговорителями и объясняли нам, что нужно делать. Нет, приятель, мы влипли. Никто никуда не придет. Это уж точно».
Некоторое время мы молчали, затем он сказал:
«А знаешь, неплохо мы все-таки пожили».
Мы немного поговорили о том, как пожил он. Он работал во многих местах и всюду, по-видимому, обделывал кое-какие тайные делишки. Он подвел итог.
«Так или иначе, мне жилось неплохо. А ты чем промышлял?»
Я рассказал. Это не произвело на него впечатления.
«Трифиды, ха, гнусные твари. Какие-то они, можно сказать, не настоящие, что ли».
Больше о трифидах не было сказано ни слова. Эльф вышел, оставив меня с моими мыслями и с пачкой своих сигарет. Я продумал ситуацию, и она мне не нравилась. Мне хотелось знать, как ее восприняли другие. Особенно меня интересовало мнение Джазеллы. Я встал с кровати и подошел к окну. Вид из окна был жалкий. Внутренний двор — колодец с гладкими стенами, выложенными белыми изразцами. Подо мной 4 этажа и застекленный люк внизу.